банкротства краины у Ради Европы.
Мой твердый намер протягивать выявлять активную позицию и готовность уступить в конструктивный диалог и сотрудничество. Але темпы этого процесса будут залежать от прогрессу, который Беларусь демонстрирует в сферах демократии и права человека. Скасование смертного покарания и вызволение политических зневоленных застается в верхней части списка наших чеканий. Але это не единая задача, которую Беларусь должна выполнить. Первым она отримает право на сябровство у Ради Европы. Зрозуміло, что Беларусь находится в Европе и имеет право належать до этой организации. И мы должны прикласти все намагання, каб убачить, что у один чудовный день это отбылося.
Заявил сегодня у Страсбурга Тубьор Ягланд, генеральный секретарь Рады Европы. Я нагадаю, что у Беларуси застаются у зняволени 12 международно признанных политвязнев. Какие новины у их житті? Павел Северинец сегодня вернулся с трехдневного отпочинку, который провел у батьку у Витебску, у спецкомендатуру у вёсцы Куплин. А с Евгеном Васьковичем у Могилевской турме встретилась его мать. Подробности у Олега Грузділовича.
22 студеня Павел Северинец вернулся с отпочинку, который провел у батьку у Витебску, у спецкомендатуру у вёсцы Куплин и одразу начал працевать. На дорогу туда и назад Павел Северинец потратил 1,5 дня, еще 1,5 дня на то, как побыть дома. Каб меркаваць про то, как изменилось жизнь в Беларуси за час его назняволения, поводле Павла Северинца часу было мало, але все же он забил некоторые высновы.
Жизнь на улице сроджена вокруг гандлевых центров, люди нечто купляют, отмерковывают, где-то не нервуются, потому что никто не уверен в завтрашнем дне. Трохи отрознивается, конечно, от более спокойной атмосферы, какая спецкомендатура у нас на праце. По крайней мере, на Менском вокзале вот и кинулось.
А вот для Павла Северинца, зараз у Пружанском районе, где он бывает химию, шмат говорит про призначение Петра Прокоповича вице-премьером. Причина в том, что господарка, у якой працует Северинец, была подшефной господаркой Национального банка с часов, когда эту установу узначалил Петр Прокопович. Тут шмат грошей укладено дякуючи опеце особисто Прокоповича, який з гэтых мясцінаў родом, зауважая Павел Северинец. Ці зможе Петр Прокопович провести чаканую модернизацию всей экономики краины, а не только особных подшефных господарок? Что думает про это Павел Северинец?
И модернизация будет выглядеть у тим, кто Пружанский район отримає черговые дотации, тут что-то побудуется, марчима это. По-моему, сегодняшний режим у них худший вариант. Або не вывезли это все за межу, або не переориентовали в некие особистые кишени. Хотя, конечно, тут говорка не может идти про модернизацию, бо модернизация вымогает измены политической системы, коренной измены экономики, которая с плановой и коррумпованной повинна перетвораться в рынковую. И, безумовно, Прокоповичу идти и кому-нибудь иншему сегодняшнего ураду это не под силу. Это максима. Зарабить всему громадству, якое не придавленное, не пресеченное диктатом.
22 студеня с политическим активистом Евгеном Васьковичем у Могилевской турме состоялся его мать. Сын выглядит схуднелым, але тримается. У его зараз все нормально, ни на что не скардился, поведомила свободе рушанне Васькович. Евген Васькович осужден на 7 годов зневоления за напад на будинок Бабрусского КДБ. У колонии политвязень несколько раз утраплял у карцер, его, как порушальника режиму, перевели у Могилевскую турму. Василь Парфенков у зневоления кинул курить. Про это в свободе поведомила мать политвязня Валентина Парфенкова.
Самое главное – курить бросил. Вот как осенью заболел, так и бросил курить. Слава Богу. Дай Бог не закурил. А так бросил, ну что он напишет, у него там новостей нету.
Василь Парфенков отбывает 6 месяцев арешту в Баранецком арешном доме за порушение правил превентивного нагляду. Гэты нагляд удзельніку плошчы Васілю Парфянкову прысудзілі пасля неаднаразовых затрыманняў на акцыях салідарнасці з палітвязнямі.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
2 гады у Союзе беларускай моладзі і 7 гадоў у ГУЛАГу. Гэткі лёс удзельніцы вольнай студыі Ірыны Волкавай, якая была сведкай кенгірскага паўстання вязняў.
Пусцілі танкі. Хто дзе на дварэ быў, падавілі, расстрэльвалі. Едзе танк, страляюць, б'юць, бяруць за ногі, кідаюць на запрэтную зону ў лагеры. Гэта што пабег хацеў зрабіць.
Вольную студию почуете у нашем эфире позднее, ну а зараз про больш гістарычнае паўстанне. 150 гадоў таму пачалося паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Народы Беларусі, Літвы, Польшчы ўзняліся супраць расійскага ўціску. Паўстанне доўжылася да 1864 году і было задушанае. У Польшчы ганаровы патранат над урачыстасцямі, звязанымі са святкаваннем юбілею, узяў на сябе прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. У розных імпрэзах таксама будуць браць удзел прадстаўнікі іншых вышэйшых дзяржаўных органаў. У Беларусі на афіцыйным узроўні гэтая падзея не азначаецца. Сёння у мястэчка Свіслач у скласці кветкі да помнікаў Рамуальду Трагуту і Кастусю Каліноўскаму, лідарам паўстання, прыехалі прадстаўнікі беларускай грамадскасці, а таксама еўрапейскія дыпламаты. З месца падзеі перадае Міхал Карневіч.
Негледзячы на студзённае надвор'е, настрой прысутных быў даволі ўзнёслы. З кветкамі і вянкамі да помнікаў ішлі прадстаўнікі трох амбасадаў: Польшчы, Літвы і Латвіі. Амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка потым з жалем заўважыць, што запрашаў да ўдзелу ў імпрэзе і прадстаўнікоў мясцовых уладаў, але ніхто з іх так і не прыйшоў. Вянкі і кветкі з бела-чырвоным белымі стужкамі ускладалі Аляксандр Міленкевіч, кіраўнік руху за свабоду, ягоныя сябры, а таксама мясцовыя свіслацкія актывісты. Я запытаўся польскага амбасадара побач з помнікам Каліноўскага, што ён тут адчувае ў гэтай хвіліны.
Ще стої тут перед тим помніком, докладні в 150 річниця видажень. То чоловік мислить, так чує, що є змерзнений, що є сніг, що вони мусили стати перед дуже трудним вибором в своєму часі, так, мусили ризикувати все. І мимо всього на то ще зацінували, а чи же вальчили о щось дуже істотного для них.
Олександр Міленкевич сьогодні серйозний і задуменний. Відаю, що в цьому повстанні брали удел його прадід і прапрадід. Но просто кажу йому, ви, напевно, не могли не приїхати сюди, аж з Мінську.
Ну, я сегодня тут, потому что для меня повстание Калиновского – это одна из наибольших выдатных подеев для истории Беларуси. Сегодня Беларусь мает те же проблемы, что участие Калиновского, хотя час изменился и 150 годов прошло, але то же самое змагание за незалежность. И эта тема, и она такая же важная для нас, потому что краина у небезпецы.
Приехавший в Свислач за Ранёв, я вырашил наведать гимназию номер один, якая носит имя Кастуся Калиновского. На ганку гимназии сустрел деток с 4 класи, які після занятків спішалися домов. Запитався у їх, чому їх гімназія носить ім'я Каліновська і ким був цей чоловік.
Це той, хто створив цю школу. Придумав. Сказочник.
Які сказки написав?
Він не там. Ну, там книжки придумали.
Свіслацкий активіст Віктор Десятик, почувши, що кажуть діти, вельми засмутився і здивився, оскільки сам народився у Свіслачі, скончив тоді ще середню школу ім'я Кастуся Каліновського.
При тих самих большевиках Каліновський, як би там не було, але у день Каліновського, у день повстання, які складалися квітки. Це був день доволі такий пам'ятний день, і їм займалися цим днем. На жаль, що сьогодні не робиться.
Побач з помніком Каліновського я спробував ще питати Мінакову. Питався, кому гэты помнік і чому стоїть тут. Ось що мені відказували.
Герой наш, революціонер.
Що революціонер звісний, родився у нас тут в Якушовці на хуторі. Там остались, фундамент остався вдома, что-то вот такое, ну, не было, к сожалению, не знаю. І наскільки я знаю, єдинственний в Білорусі пам'ятник Каліновському.
Наш білоруський революціонер. У 1861 році, да, повстання було. Вулиця названа в нашій Свіслачі Кастуся Каліновського. Була гімна, школа Кастуся Каліновського, потім вже стала гімназія.
Гаварылі землякі Кастуся Каліноўскага. Стаўленне ідэолагаў цяперашніх беларускіх уладаў да юбілею паўстання Каліноўскага негатыўнае. На навуковай канферэнцыі з удзелам набліжаных да ўладаў гісторыкаў пад назвай «Польскае шляхецкае паўстанне 1863 году», якая прайшла днямі ў Менску, Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў называлі тэрарыстамі і заклікалі паставіць у Менску помнік цару Аляксандру II, душыцелю паўстання, а таксама хвалілі губернатара Мураўёва. Адзін з удзельнікаў той канферэнцыі, рэдактар дзяржаўнага часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін, у прыватнасці заявіў свабодзе.
Был великий террор, про який мы не ведаем. Мы кажем про 128 повешенных Муравьевым повстанцев, а лишь мы не ведаем, что от их рук загинули сотни, или не тысячи ахвяр, якія часом были безвинные. Причем это были зусім дикие такие террористичные расправы.
Гісторык Ігар Кузняцоў перакананы, што падобным чынам улады Беларусі ставяцца не толькі да постаці Кастуся Каліноўскага і паўстання 1863 году, але і да гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі, тэмы сталінскіх рэпрэсій.
Все, что связано с белорусской историей, вызывает определенную аллергию у власти сегодняшней. И поэтому сейчас избран способ так называемого умалчивания. То есть эта дата нигде не отмечается, это восстание нигде фактически не анализируется в источниках. И если, допустим, даже вот я все время читал курс там истории государства и права, и в официальных учебниках как бы это восстание представлено, но нигде не делается акцент о том, что... И в основном это все-таки подчеркивается, что это стихийное восстание, это так случайно и так далее.
Аргументы, что Каліноўскі прадстаўнік польскай шляхты, што яго чын мала звязаны з гістарычнымі пошукамі беларускай нацыі, не новыя. Даць ацэнку заявам сённяшніх афіцыйных ідэолагаў мы папрасілі Алеся Смаленчука, доктара гістарычных навук.
Я уже давно оцениваю сучасную официальную историографию белорусскую, как спробу завести разом полные советские идеологемы и идеологемы заходней русизма в некую другую половину 19-го стагодия, и на Беларуси до этого часа еще живы. Вот выступы Гигина, Шимова и Бензина это просто проява, шарговая проява заходней русизма белорусским громадским житием, белорусской идеологии, спробу этой заходней русизма вести еще небытую историческую науку, хоть науки там не шмат. То есть, когда оценивать повстание, как польское повстание, то есть, как робится в России, оценивать Беларусь, как заходний край России, то, конечно, тут вот Каліноўскі выступает к ворогу всего этого. Это люди находятся просто не на белорусских позициях, а на позициях такой российской окраины, заходней Руси. И керуются не выниками неких уластных науковых доследований, а выключно идеологичными посылами заходней русизма.
Мяркуе гісторык Алесь Смаленчук. Пытанне, што вы ведаеце пра Кастуся Каліноўскага, сёння мы задавалі жыхарам Гомелю.
Пару гісторый праходзілі Каліноўскага. Ну, было царскае время, да, ещё когда цари у нас были, и вот Каліноўскі, ну, не царём он был. Не вспомню так даже.
Связано с революционным движением, ещё написал вроде стихи, рассказы, белорусский какой-то, писатель.
Нет, не писатель, революционер, исторический деятель, предводитель революции, насколько я помню.
Кастусь Каліноўскі, наш оппозиционер, и до сих пор он есть, оппозиция была и будет, пока есть власть какая-то, будет оппозиция.
Если честно, я затрудняюсь ответить. Я вообще сейчас в университете. У меня специальность не историк, я геолог. Я учил когда-то, но сейчас, честно, не помню.
Поэт, писатель. Я его не читал.
Писатель. Белорусский писатель. Ой, ну помню, что он был писателем, что он руководил каким-то повстанием.
Кастусь Каліноўскі, это народился на территории Беларуси, осветник, Кастусь, не? Повстание было, что Кастуся Каліноўскага. Мы не помним, если честно, кем он был.
Кастусь Каліноўскі, один из великих деятелей в истории Беларуси, восстание было организовано Каліноўскім. Народное, год не помню.
Революционер белорусский, против крепостного права республики. В 64-м году, в 864-м, государизма.
Его казнили. Царская улада. В Вильне его повесили. Молодой еще был. До 30 ему было.
Ну, мы школу проходили, я же помню. Ну, Кастусь Каліноўскі, я вспомнил. Это наш герой. Самодержавие российское не могло терпеть всего этого. Получилось, что его взяли. Конечно, у него столько войск не было. Власть не заинтересована, чтобы знали наши дети. В Гомеле нет улицы. Кастуся Каліноўскага. У Минске есть, а вот в Гомеле нет ее.
Было восстание Кастуся Каліноўскага. Год не помню уже. По-моему, его казнили, повесили. Царская Россия, по-моему.
Революционер типа. Насколько я помню, издатель газеты «Мужицкая правда». А, и он за селян, короче, против панов и против поляков. Типа польская или российская.
Исторический персонаж наш, белорусский герой. Ну, боролся с русскими, значит, не помню года конкретно. С Российской империей, за независимость Республики Беларусь.
Сегодня досвеченность о национальной истории показывали нам жихары Гомеля. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тубьёр Ягланд, выступаючы ў Страсбуры, заклікаў Беларусь вызваліць палітвязняў і скасаваць смяротнае пакаранне. 150 гадоў таму на тэрыторыі Беларусі, Літвы і Польшчы пачалося паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Ушанаванне памяці паўстанцаў адбылося ў Свіслачы з удзелам еўрапейскіх дыпламатаў. Павел Севернец вярнуўся з трохдзённага адпачынку ў спецкамендатуру ў вёсцы Куплін, а з Яўгенам Васьковічам у магілёўскай турме сустрэлася ягоная маці. Грамадскасць развіталася з гісторыкам Міхасём Чарняўскім як з героем Беларусі. Пахавалі адраджэнца на яго радзіме ў Мядзельскім раёне. Намеснік старшыні праўлення Нацбанку Мікалай Лузгін заявіў, што не можа спрагназаваць, які будзе курс беларускага рубля ў бліжэйшай перспектыве. І до гэтай тэмы больш падрабязна. Такім чынам, Мікалай Лузгін заявіў, што Нацыянальны банк не будзе публікаваць ці абвяшчаць афіцыйныя прагнозы курсу беларускага рубля. Чаму прадстаўнікі Нацбанку адмаўляюцца прагназаваць велічыню курсу нацыянальнай валюты? Як уплывае новае прызначэнне Пятра Пракаповіча на чаканні дэвальвацыі? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Калі не памыляюся, то, здаецца, упершыню прадстаўнікі Нацыянальнага банку, на гэты раз першы намеснік старшыні правлення Мікалай Лузгін, заявіў, што не будзе прагназаваць, якім будзе курс беларускага рубля ў бліжэйшай перспектыве. Па-вашаму, ці гэта проста незначная, скажам так, асаблівасць, незначная фраза, ці гэта азначае пэўную змену ў фінансавай валютнай палітыцы?
Нет, на самом деле, в действительности это не что иное, как повторение того, что раньше у нас банк говорила. Они лишний раз подтвердили, что нынешняя их политика это не таргетирование каких-то определенных цифр, а на самом деле курс будет определяться рынком, вот ровно так, как это было в прошлом году, и более того, в этом году даже они планируют уменьшить свое участие в формировании курса белорусского рубля. Так что здесь ничего нового нет, а вот что действительно есть нового, это, конечно же, контекст, в котором эта фраза прозвучала, потому что в прошлые разы они действительно позволяли себе некие прикидки делать. Сейчас они впервые сказали, что не способны даже на ближайшую перспективу этот курс предвидеть. И, конечно же, это некий такой кивок в сторону Совмина.
Напевно, когда вы говорите про контекст, вы маете на увазе опошнее призначение Петра Прокоповича?
Несомненно. И, конечно же, речь идет о том, что у нас банка есть только определенный набор инструментов, которыми он может пользоваться. И только в этих пределах он может действовать. И понятно, что если изменится бюджетная политика, если изменится политика Совмина, то, разумеется, у нас банку придется только констатировать, скажем, что будет происходить, и никак повлиять на эту ситуацию не сможет. Ну, я бы сказал так, что эта фраза примерно прозвучала как «мы политику не меняем», но примерно вот пилатовская, значит, «я умываю руки».
Еще один аспект цікавы, что Нацбанк сыходит с того, что инфляция в наступном годе складе 10-12%. Ці не здаецца вам гэты прагноз занадта аптымістычным, з уліком, што вось за снежень, калі не памыляюся, каля 2% была за месяц інфляцыя, но это, сыходзячы за год, это выходзіць 30%.
Дело в том, что как раз таки инфляция это тот самый показатель, с которым банк, в принципе, при желании, если ставить только эту задачу, может легко справиться. У него для этого есть все совершенно инструменты. Другое дело, что это может быть достигнуто ценой ослабление экономического роста и вообще угнетением экономической активности, что в нынешних условиях, опять же, как мы понимаем из контекста, скорее всего, будет неверным. Но и вот тут как раз вот задача такая очень интересная, как это все сбалансировать. Тут двойной такой месседж. С одной стороны, он предупредил Совмин от каких-то, скажем, опрометчивых вещей в том плане, что вмешиваться в курс они не будут, и этот курс может оказаться далеко не тем, который тот же самый Совмин хотел видеть, а с другой стороны, они предупредили, что в результате, если в результате этой политики будет развиваться инфляционное ожидание, раскручиваться инфляционная спираль, то у нас банка есть все инструменты для того, чтобы с ней справиться, и эти инструменты в действительности будут не очень хороши для того же Совмина.
Аналитик Сергей Чалы о блиц-анализе свободы.
У часе першай сёлета прэсавай канферэнцыі Лукашэнка ізноў вярнуўся да так званага кітайскага пытання. Будаўніцтва індустрыяльнага парку на Смалявіччыне агульнай плошчай 80 квадратных кіламетраў. Праект ён назваў выгодным ды абавязковым да рэалізацыі. Год таму гэта выклікала масавыя пратэсты тысячаў дачнікаў, у якіх маглі быць адабраныя лецішчы соткамі побач з месцамі будаўніцтва. І зноў пра Кітай горад на месцы нашай Бярозавай гары. Маё падарожжа на Смалявіччыну.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у эфіры «Свабоды». Звальненне суддзі Фрунзенскага суду Менску Вольгі Комар выклікала вялікі розгалас у грамадстве. Згодна з указам Александра Лукашэнкі ад 14 студзеня з ёй быццам бы не працягнулі кантракт. Паводле калегаў і сяброў спадарыні Комар, яна сама не пажадала далей працаваць суддзёй і сышла па ўласным жаданні. З працягам тэмы Інна Студзінская. Ольга Комар была одной из первых судей, которые разглядали справы удельников площади. Яна осудила Василя Парфянкова на 4 года. После этого пошли другие гучные процессы. Одной из первых яна трапила и у списы неуязных Украины Евразвязу. Одной из первых извольнилась. Правоабаронца Павел Левинов, якого Ольга Комара судила на 10 суток, зауважил, что добро разумею, усе судьи у Беларуси люди не незалежные, а цалком подневольные. Спадар Левинов таким чином прокомментовал звольнение Ольги Комар.
Я обид, зла не держу. Судья Ольга Комар, по моему впечатлению, она профессионал своего дела. Я после того, как освободился и навестил судью, у нас состоялся с ней тогда разговор, и она сказала, что по окончании контракта она будет уходить, а судьей оставаться не будет. Я просто сейчас в интернете комментарии вот эти читать, что там ее изгнали, выбросили. Это ее решение, которое она принимала самостоятельно. Наверное, что-то двигало ей.
После судов над громадскими активистами былую лицеистку Ольгу Комар почали пляжить у социальных сетках. Ее открыто погрожали. Свечить ее коллега и сябровка, якая просила не называть ее имя.
Конечно, ей пришлось вельми тяжко. Ее поступали погрозы физической расправы. Ее и ее дочцы весь час, когда все это отзывалось. И на самом деле это было вельми страшно. Ее приходили и смски, и звонки, что ты захлынешься кровью своего дитяти. Человек не заслужил того, как с ним поступали именно это так.
Выпускница Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса 1995 года Ольга Комар у дяводстве Канойка училась у одной группе разом с литератором Михасем Бояриным.
На конт-лицею все было вода. Все девчата вернее дружные были. Остается неплохая девка была. Ничего кепского сказать не могу. Теперь мне добро училась. Вот есть лицея по Тавгину, где мы ездили там на одним сезоне. Для меня было абсолютно нечеканность. Я когда ведусь на судья, и о таких справах фигурую, я почему не стивился.
До речи, еще до того, как стать судьей, Ольга Комар працавала адвокатом. Коллеги отзначают.
Все их характеризуют, навык и адвокаты, которые працуют, что она николи не будет ставить все это сябрузки, стосунки тени, она завжды, как бы то, как повинна быть по кодексе, по всех правилах, законах, и она принимает решение только с уходящей из этого пункта влечения. И она на высоком улику сирот адвоката, сирот своих коллегов, и она сопродымает авторитет, потому что с ее раялись она вот по самых таких складанных справах. Ну, я думаю, что она забила такие выборы, які будет лепшим для ее, что у каждого человека одно житье, и он сам робит выбор, як ему его прожить.
Коллеги кажут, что Ольга Комар сошла с суду, але не с профессии, будет надалей працаваць юрыстам.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску сёння прайшло развітанне з вядомым гісторыкам, археолагам і грамадскім дзеячам Міхасём Чарняўскім, які памёр у нядзелю 20 студзеня. Пра тое, як яго праводзілі ў апошні шлях, рэпартаж Галіны Абакунчык.
Труна Міхася Чарняўскага патанала ў жывых кветках. Жалобная заля была перапоўнена людзьмі. Развідацца з настаўнікам, паплечнікам і сябрам прыйшлі дзясяткі людзей, хто падзяляў ягоныя ідэі і жыццёвую пазіцыю. Змаганне за нацыянальныя каштоўнасці, вольную і незалежную Беларусь. Міхась Чарняўскі сваім жыццём і дзейнасцю распачаў гэтае змаганне яшчэ ў савецкія часы, падкрэсліў у сваёй прамове навуковец і палітык Валянцін Голубеў.
Сёння мы развітваемся з героем Беларусі. Я не ведаю іншага чалавека на сённяшні дзень, які б сапраўды столькі змагаўся з самага пачатку, які б змагаўся так смела, які сапраўды пацярпеў. Міхась сапраўды герой, добры, разумны, душа баліць, мы плачам, але мы павінны ганарыцца, што мы беларусы і што сярод нас ёсць такія беларусы.
Міхась Чарняўскі стаяў і ля вытокаў новага адраджэння Беларусі канца 80-х гадоў, быў адным з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту, таварыства беларускай мовы сацыял-дэмакратычнай грамады. Праводзіў не толькі археалагічныя раскопкі і навуковыя даследаванні, але і ўдзельнічаў у першых масавых мітынгах і выступленнях і падтрымліваў іх, сказаў у сваёй прамове палітык і паэт Уладзімір Некляеў.
Пасля першага мітынгу шляху на Курапат, калі напісаў верш пра які канчаўся упершыню, маўкліва сцяўшы рот з натоўпу глянуў люд, амаль народ. Ён мне патэлефанаваў і сказаў, што гэтага будзе ў нас усё болей і болей. Ён у гэта верыў, і гэтай верай ён запальваў астатнія. Дык вось, што народу, люду ў натоўпе ўсё болей, несумненная заслуга гэтага чалавека, паклон зямлі.
Каб скласці кветкі да труны Міхася Чарняўскага, людзі стаялі ў чарзе, некаторыя трымалі ў руках нацыянальныя сцягі. Бел-чырвона-белы сцяг быў прымацаваны і да вечка труны. Словы развітання з Міхасём Чарняўскім прамовілі таксама Уладзімір Арлоў, Алег Трусаў, Сергей Папкоў. Зачытаў развітальнае слова Зянона Пазняка, паэт Алесь Разанаў назваў Міхася Чарняўскага вечным вандроўнікам, які наноў адкрываў і здабываў для беларусаў сапраўдную Беларусь.
У гэтай зале, у гэтай прасторы гаворыць велічыня, якая большая за ўсе словы, гаворыць маўчанне. Але яно не нямое. Яно поўнае галасамі, яно поўнае постацямі, яно поўнае светам, яно поўнае з'ява, якая называецца Міхась Чарняўскі.
Міхась Чарняўскі шмат працаваў з моладзю і для моладзі, і адметна, што сярод людзей, якія прыйшлі з ім развітацца, было шмат маладых людзей, былых студэнтаў і грамадскія актывісты, гаворыць Зміцер Федарук і Алесь Мазунік.
Я сустракаўся з Міхасём Чарняўскім толькі аднойчы, ён завітаў на ліцвінскі клуб і распавядаў пра сваё цікавае і нелёгкае жыццё, і быў рады бачыць напэўна аўдыторыю маладзёнаў, которые захапленнем слухалі аб тым, як чалавек застаецца чалавекам, застаецца шчырым патрыётам, які верыць у лепшую будучыню сабе і іншых людзей.
Дзякуючы яму, асабіста я, яшчэ дзясяткі сотні беларусаў, моладзі сталі свядомымі, сапраўднымі. І ён заўсёды казаў, што мае кнігі гэтыя кулі, і кулі не павінны ляжаць дзесьці ў шафе, яны павінны страляць. Ён сапраўды гэта робіць, ягоныя кнігі, ягоны дзень, археалагічныя раскопкі яшчэ доўга будуць страляць, і калісьці імя Міхася Чарняўскага будуць названыя вуліцы і будуць стаяць помнікі.
На развітанні прысутныя праспявалі малітоўны гімн «Магутны Божа». Пахавалі Міхася Чарняўскага на радзіме ў вёсцы Круці Мяцельскага району, што на Меншчыне.
З вами Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Генеральны сакратар Радыё Еўропы Тубьёр Ягланд, выступаючы ў Страсбуры, заклікаў Беларусь вызваліць палітвязняў і скасаваць смяротнае пакаранне. 150 гадоў таму на тэрыторыі Беларусі, Літвы і Польшчы пачалося паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Ушанаванне памяці паўстанцаў адбылося ў Свіслачы з удзелам еўрапейскіх дыпламатаў. Павел Северынец вярнуўся з трохдзённага адпачынку ў спецкамендатуру ў вёсцы Куплін, а з Яўгенам Васьковічам у магілёўскай турме сустрэлася ягоная маці. Грамадскасць развіталася з гісторыкам Міхасём Чарняўскім як з героем Беларусі. Пахавалі адраджэнца на яго радзіме ў Мядзельскім раёне.
На хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, чаму Александр Лукашэнка робіць стаўку на старыя кадры. Прызначэнне на высокія пасады Петра Пракаповіча і Віктара Шэймана выклікала негатыўны рэзананс сярод грамадскасці. Чаму атачэнне Александра Лукашэнкі даўно не з'яўляюцца новым?